Артур Конан Дойл. Кто из трех? Это случилось в 1895 году. Обстоятельства сложились таким образом, что мне и Холмсу пришлось прожить несколько недель в одном большом университетском городе. В этот краткий промежуток времени и случилась маленькая, но поучительная история, которую я собираюсь рассказать. Я опущу подробности, по которым читатели могли бы догадаться, о каком университете и коллегии здесь идет речь. Я не хочу оскорблять нашу учащуюся молодежь. События я буду описывать осторожно. Моя единственная цель – еще раз обнаружить талант и способности моего друга. Итак, предупреждаю. Рассказывая об этом деле, я буду соблюдать большую скромность. Никто не может догадаться, о каких лицах здесь идет речь и где именно произошла эта история. Мы жили в меблированной квартире рядом с библиотекой, которую Холмс посещал с целью изучения старинных английских хартий. Изучение это повело за собою столь поразительные и неожиданные результаты, но я когда-нибудь расскажу об этом. Итак, мы с Холмсом жили в меблированной квартире около библиотеки. В один прекрасный вечер к нам явился наш знакомый. Это был лектор коллегии Святого Луки, мистер Гильтон Сомс. Сомс был высок ростом и худ. Человек он был нервный и раздражительный. Держал он себя всегда таким образом, что казалось, будто он страшно чего-то тревожится. Явился он к нам, положительно не владея собою. Было сразу ясно, что с ним случилось что-то из ряда вон выходящее. «Надеюсь, мистер Холмс, — начал он, — что вы мне уделите несколько часов вашего драгоценного времени. У нас в коллегии Святого Луки случилась пренеприятная история. Я, право, не знал бы, что мне и делать, если бы в нашем городе не было вас. Я очень занят в настоящее время, и мне не хотелось бы отвлекаться, — ответил Холмс. Не лучше ли будет, мистер Сомс, если вы обратитесь к полиции? О, ни за что, дорогой сэр, ни за что. Вмешивать в это дело полицию совершенно невозможно. Законная вещь и щекотливая. Поднять это дело легко, а как его потом замять? Дело, в котором я прошу вашего содействия, очень деликатно. Нужно считаться с репутацией коллегии и всеми мерами избегать скандала. Я потому-то и обратился к вам. Вы известны не только как гениальный, но и как очень скромный человек. Никто в мире не может нам помочь, кроме вас. Умоляю вас, мистер Холмс, помогите нам, чем можете. Холмс, скучавший по своей квартире на Бейкер-стрит в Лондоне и лишенный своих химических реторт, был очень раздражителен. Услыхав просьбы доктора, он пожал плечами, сделал кислое лицо и кивнул головой, как бы говоря: «Ну, говорите, черт возьми, от вас все равно не отвяжешься». И гость начал поспешно и сильно размахивая руками рассказывать про свое дело. «Надо вам сказать, мистер Холмс, что завтра у нас первый день экзаменов на премию имени Фортескью. Одним из экзаменаторов являюсь я. Специальность моя — греческий язык, и первый экзамен будет мой. Студентам будет предложен большой отрывок из греческого автора, который они должны будут перевести без подготовки. Отрывок этот напечатан на листках, которые раздаются студентам в день экзамена. До экзамена эти листки с греческим текстом тщательно охраняются от нескромных глаз. Это вполне понятно. Представьте, что какой-нибудь студент заранее узнал, какой отрывок будет переводиться на экзамене. В таком случае ничто не помешает ему перевести отрывок заранее. Вот потому-то экзаменационные листки и охраняются так тщательно. Сегодня в 3 часа пополудни мне принесли корректуру отрывка. Я выбрал для экзамена половину главы из Фукидида. Мне нужно было внимательно прочитать корректуру. В экзаменационном тексте не должно ведь быть ни единой ошибки. Я проработал до половины пятого и все-таки не успел окончить корректуру. Я оставил ее на письменном столе и отправился в комнату к одному из товарищей пить чай. В отсутствии я пробыл более часа. Должен сказать вам, мистер Холмс, что в нашей коллегии двери двойные. Внутренние двери зеленые, тонкие, а внешние солидные, из тяжелого дуба. Подошел я к внешней двери и удивился, увидав, что в замке торчит ключ. Сперва я подумал, что позабыл, уходя запереть дверь. Пощупал в кармане. Нет, оказывается, ключ при мне. К моей двери имеется два ключа. Один находится всегда при мне, а другой у моего слуги. Это некто Баннистер. Он убирает мою комнату вот уже 10 лет. Человек он честный, и я доверяю ему беспрекословно. И действительно, оказалось, что Баннистер, доложив мне, что чай готов, и, уходя после меня из комнаты, позабыл ключ в дверном замке. Это было с его стороны непростительно, положительно непростительно. Случись это в другой день, эту забывчивость можно было бы простить, но сегодня она привела к самым печальным последствиям. Войдя в комнату и бросив взгляд на письменный стол, я сразу увидел, что кто-то рылся в моих бумагах. Корректура греческого текста, мистер Холмс, состояла из трех продолговатых гранок. Когда я уходил из комнаты, все гранки лежали вместе. Теперь же одна из гранок оказалась на полу, другая на боковом столе, только около окна, а третья лежала на том месте, на котором я ее оставил. Холмс, до сих пор сидевший неподвижно, в первый раз шевельнулся. Первая гранка корректуры на полу, вторая около окна, третья на своем месте, — повторил он. «Совершенно верно, мистер Холмс. Вы меня прямо удивляете. Как вы узнали, что первый лист корректуры валялся на полу, а второй лежал на окне? Я вам этого не говорил?» — спросил пораженный Сомс. «Будьте любезны, продолжайте ваш высокоинтересный рассказ», — произнес Холмс. В первую минуту я подумал, что Баннистер позволил себе рыться в моих бумагах, но он клялся и божился. Я вполне ему верю, бумаг он не трогал. А если Баннистер не виноват, то кого же винить? Я предполагаю, что дело было так. Кто-нибудь проходил мимо моей комнаты, увидел в замке ключ и, зная, что меня дома нет, вошел в комнату и прочитал корректуру. Дело, в общем, выглядит плохо. Премия Фортескью очень большая, на ней можно заработать много денег. Нашелся, очевидно, недобросовестный человек. Он подсмотрел тему, и, конечно, у него будет громадное преимущество перед товарищами. Баннистер страшно взволнован этой историей. Он чуть не упал в обморок, увидав, что бумаги на письменном столе перерыты. Он даже на ногах стоять не мог и сел на стул. Я испугался, влил ему в рот несколько капель водки, а затем тщательно осмотрел комнату. Скоро мне пришлось убедиться в том, что мой незваный гость не только в бумагах рылся, но и еще кое-какие следы после себя оставил. На столе около окна я нашел порошок графита. Очевидно, он здесь чинил карандаш. Тут же валялся и обломок графита. Негодяй, видимо, торопился списать текст, сломал карандаш и вынужден был его починить. «Великолепно!» — произнес Холмс. «Очевидно, дело уже заинтересовало, и вследствие этого к нему вернулось хорошее расположение духа. Право, мистер Сомс, вам страшно везет». «Это еще не все», — сказал профессор. «Я только на днях оклеил свой письменный стол красным софьяном. Как я, так и Баннистер отлично помним, и в этом мы готовы дать присягу, что софьян был совсем новенький. И вот сегодня я нашел на софьяне порез. Не царапину, а именно порез. Длинный порез 3 дюйма в ширину. Кроме того, на столе мною найден шарик из черного теста или глины. В глине какие-то песчинки, вроде опилок. Я уверен, что следы эти оставлены тем человеком, который рылся в моих бумагах». Больше ничего в комнате я не нашел, никаких следов. Думал, что мне делать? Ничего не выдумал. Наконец я вспомнил, что по счастливой случайности вы находитесь в нашем городе, и вот я решил идти к вам и просить расследовать это дело. Пожалуйста, помогите мне, мистер Холмс. Вы только вникните, в каком затруднительном положении я нахожусь. Или же я должен найти виновного, или же надо отложить экзамен. Надо время для того, чтобы изготовить новые экзаменационные листки с новым текстом. Да, и сделать это без объяснения с ректором нельзя. А это приведет к большому скандалу. Тень будет брошена не только на нашу коллегию, но и на весь университет. Мне ужасно хотелось бы уладить это дело тихонько, скромненько, без огласки. «Я охотно разберусь в этом деле и окажу вам посильное содействие», — ответил Холмс, вставая с кресла и поспешно надевая пальто. «Дело это не лишено интереса. Скажите, был ли кто-нибудь в вашей комнате после того, как вы получили корректуру?» «Да, ко мне входил молодой Девлет Расс, студент-индус. Он живет со мной на одной лестнице и приходил ко мне спросить насчет экзамена».
«Он записан в числе экзаменующихся?»
«Да». «А корректуры были в это время на столе?» «Насколько мне помнится, они лежали свернутыми в трубку».
«А он мог догадаться, что это корректура экзаменационного листа?»
«Это, конечно, возможно».
«А больше никого у вас в комнате не было?»
«Никого».
«А кто еще знал, что корректуры находятся у вас?»
«Никто, кроме типографа».
«А этот Баннистер знал?»
«Конечно, нет. Откуда Баннистер мог знать о корректурах?»
«А где Баннистер сейчас находится?»
«Да я же вам уже говорил, что бедняга совсем расхворался. Я его оставил у себя, сидит на стуле в полуобморочном состоянии. Мне было, к сожалению, некогда с ним возиться, я спешил к вам».
«А дверь вы оставили отворенной?»
«Да, но бумаги я на этот раз запер в стол».
«Из всего того, что вы мне сейчас сообщили, мистер Сомс, вытекает следующее. Или корректуры были потревожены вашим индусом, или их списал человек, не знавший об их присутствии в вашей комнате и наткнувшийся на них случайно».
«Да, и это мне представляется приблизительно в таком же виде».
Холмс загадочно улыбнулся.
«Пойдемте-ка, пойдемте», — произнес он. «Это дело, Ватсон, вам не понравится, оно не в вашем вкусе. Тут нет ничего сенсационного. Если хотите, впрочем, меня сопровождать, то буду очень рад». «Ну-с, мистер Сомс, я к вашим услугам».
Кабинет нашего клиента выходил окном на поросший травой двор старой коллегии. Окно было длинное, низкое, решетчатое. Готическая дверь с аркой выходила на старую каменную лестницу. Комнаты тутора помещались на первом этаже. Наверху, на втором, третьем и четвертом этажах, жили три студента. Когда мы пришли на место, были уже сумерки. Холмс остановился и внимательно поглядел на окно. Затем он подошел к нему, поднялся на цыпочки и заглянул в комнату.
«Он мог войти только через дверь», — сказал мистер Сомс. «В окно не влезешь, отворяется только эта часть рамы».
Холмс как-то странно поглядел на ученого мужа и ухмыльнулся.
«Боже мой! Ну что ж, вы правы, мы тут ничего не увидим. Пойдемте внутрь здания».
Тутор отпер внешнюю дверь и ввел нас в свою комнату. Мы стали у входа, а Холмс принялся рассматривать ковер.
«Да, жалко, здесь нет никаких следов», — произнес он. «Да, впрочем, их искать было нечего. Сегодня сухая погода. А ваш слуга, по-видимому, выздоровел? Вы сказали, что при вашем уходе он сидел на стуле. На каком стуле?»
«Вон на том у окна».
«Вижу. Вижу, около этого маленького столика, стало быть. Входите, господа, в комнату теперь можно. С ковром я закончил».
«Теперь надо заняться маленьким столиком».
«Ну, конечно, ход событий ясен. Человек этот, войдя в комнату, подошел к бюро, взял экзаменационный лист, Сперва одну гранку, потом другую и, наконец, третью. Почему он их поднес к столику, стоящему около окна? Очень понятно, почему. Стоя у окна, он мог глядеть на двор, не возвращаетесь ли вы назад. Эта мера предосторожности была необходима. Надо было вовремя удрать. Но на самом деле он старался напрасно, и я вернулся назад боковыми дверями, — произнес Сомс. Ах, вот как прекрасно, прекрасно! Но как бы то ни было, этот человек рассчитывал, что вы возвратитесь через двор. Позвольте-ка мне посмотреть на гранки. Следов от пальцев не осталось? Нет, не осталось. Прекрасно. Значит, он сперва взял первую гранку и списал ее. Сколько времени он должен был потратить на эту переписку, даже если торопился и сокращал слова? Ни в коем случае не меньше четверти часа. Затем он бросил эту гранку и принялся за другую. Успел он списать только половину, а после этого, узнав о вашем возвращении, он должен был ретироваться. У него даже не было времени положить на место гранки, а это было необходимо. А скажите мне, мистер Сомс, подходя к своей комнате, вы не слышали поспешных шагов на лестнице?
Нет, кажется, не слыхал.
Хорошо. Да, этот молодой человек списывал греческий текст с бешеной поспешностью. Он так торопился, что даже сломал карандаш. Ему пришлось его снова чинить. Поглядите-ка, Ватсон, это интересно. Карандаш был особенный. По размерам он был больше обыкновенного, и графит был в нем мягкий. Цвет карандаша был темно-голубого, и имя фабриканта напечатано серебряными буквами. Этот карандаш уже подходит к концу. Теперь в нем осталось не более полутора дюйма длины. Поищите такой карандаш, мистер Сомс, и вы найдете виновного. Могу прибавить еще, что у этого господина большой и тупой перочинный нож. Мистер Сомс был, по-видимому, оглушен этим потоком сообщений.
«Так-то оно так», — сказал он, — «но на эти поиски нужно время, а у нас экзамен на носу».
Холмс поднял стружку от карандаша. На ней явственно были видны две буквы — «НН». «Глядите-ка! Теперь поняли?» — воскликнул он. «Извините, но я ничего не понимаю», — ответил Сомс. «Ватсон, я был виноват, упрекая вас в несообразительности. Мистер Сомс ничуть не догадливее вас». Эти два «Н» составляют конец слова. Самый крупный фабрикант карандашей — это Фабер, Иоганн Фабер. Вот теперь нам и стало известно в точности, какой карандаш имеется у этого человека. Столик он немного отодвинул, чтобы быть поближе к электрической лампе. Теперь хотелось бы узнать, на какой бумаге он писал. Если бумага была тонкая, то следы должны были остаться на коже, которой оклеен стол. Так, нет, никаких следов не имеется. Тут мы ничего более не увидим, и потому перейдем к письменному столу в середине комнаты. Ага, я вижу маленький шарик. Вы, должно быть, о нем говорили, мистер Сомс. Вы помните, ведь вы говорили мне о каком-то черном тестообразном веществе. Кусочек этот имеет грубо пирамидальную форму. В нем замечаются какие-то песчинки, вроде пыли.
Да, да, вы были правы, мистер Сомс.
Это, однако, очень интересно. А порез на Софьяне велик. Кожа прямо разодрана. Сверху идет едва заметная царапина, и чем дальше, тем она глубже. В самом конце замечается глубокое отверстие. Что ж, я очень благодарен вам, мистер Сомс, за то, что вы обратили мое внимание на это дело. А куда ведет эта дверь? Вы уже были в вашей спальне после этой истории?
Нет, я пошел прямо к вам.
Мне бы хотелось взглянуть на вашу спальню.
Да, я вижу теперь, это прекрасная комната в старом стиле.
Погодите немножко входить, я смотрю пол. Нет, на полу ничего нет. А эта занавеска здесь зачем?
А за ней висит ваше платье.
Но если кому-нибудь нужно было спрятаться в вашей комнате, то он, конечно, спрятался бы за этой занавеской. Под кровать забираться нельзя, слишком низко, а гардероб слишком мал.
надеясь, что мы за занавеской никого не найдем.
И Холмс быстро отдернул занавеску. По его лицу было видно, что он готовился к неожиданности, но за занавеской никого не оказалось. На вешалке висели 3 или 4 пары платья. Холмс присел на корточки и стал разглядывать пол.
«Эхэ, а это что такое?» — воскликнул он.
На полу виднелась пирамидальная кучка черного пеплообразного вещества, похожего на то, которое было найдено на письменном столе в кабинете. Холмс собрал вещество на ладонь и подошел к электрической лампе.
«Ваш гость побывал не только в кабинете, но и в спальне», — произнес он. «Я не понимаю, что ему понадобилось в моей спальне?» — воскликнул Сомс. «О, это, по моему мнению, совершенно ясно. Вы вернулись слишком неожиданно, и господин этот узнал о вашем приходе в тот момент, когда вы были уже у дверей. Что ему было делать?»
«Он захватил с собой все, что могло выдать его, ну, скажем, шляпу, трость и тому подобное, кинулся в спальню и спрятался за занавеску».
«Боже мой, мистер Холмс! Неужели он сидел в спальне и был моим пленником в то время, как я стоял в кабинете и разговаривал с Баннистером?»
«За это я вам могу поручиться».
«Но это могло случиться и иначе, мистер Холмс. Я не знаю, обратили ли вы внимание на окно в спальне?»
«Как же! Это итальянское окно со свинцовой рамой. Одна из отворяющихся частей окна достаточно широка, и человек вполне может влезть в комнату».
«Совершенно верно, мистер Холмс. И заметьте, это окно выходит в закоулок, так что влезть в него можно, не будучи замеченным со двора. Я думаю, этот человек забрался через это окно в спальню, наследил в ней, затем ушел в кабинет, а когда я стал отворять дверь, убежал обратно той же дорогой».
Холмс нетерпеливо замотал головой.
«К делу! К делу!» — воскликнул он. «Насколько я понял, вы говорили, что на одной лестнице с вами живут 3 студента. Этим студентам приходится проходить мимо вашей двери?»
«Да, да, это так».
«И все они будут завтра экзаменоваться?»
«Да». «Кого же из них можно подозревать?»
Сомс заколебался. «Видите ли, это очень деликатный вопрос. Не имея данных, нельзя высказывать подозрений.
Но вы их выскажете, а о данных я уж похлопочу».
«Ну, в таком случае я лучше вам опишу вкратце молодых людей, живущих в этом корпусе. На втором этаже живет Джилл Крист. Это замечательный работник и большой любитель атлетики. Участвует в грибных гонках и других состязаниях. Получил за борьбу приз. Это красивый, сильный юноша. Особенно усердно он упражняется в прыжках. Отец его, сэр Джабес Джилкрист, был очень богат, но разорился, играя на скачках. Сын его остался безо всяких средств к существованию, но он трудолюбив и усердно работает. О, этот юноша далеко пойдет. На третьем этаже живет Девлет Расс, студент-индус. Он всегда спокоен, ровен. Все эти индусы таковы, скрытный народ. Их не разберешь. Работает, в общем, недурно, но греческий язык у него хромает. На верхнем этаже живет Макларен. Способность у него блестящая, но работать он не любит. И это очень прискорбно, так как он очень талантлив. Он мог бы быть украшением всего университета, но, увы, этого никогда не будет. Макларен своеволен, любит кутить и не имеет твердых правил. В прошлом году он начал играть в карты, и его чуть не исключили. Все это полугодие он ленился, и экзамена, наверное, сильно побаивается.
Так стало быть, вы подозреваете его?
Я не осмелюсь высказаться с такой категоричностью, но он, по моему мнению, хуже своих товарищей по лестнице.
Прекрасно. Теперь, мистер Сомс, мне хотелось бы познакомиться с вашим слугой, этим Баннистером.
Сомс позвонил, и в комнату вошел Баннистер. Это был маленький человечек лет 50. Волосы у него были серые, лицо бледное и гладко выбритое. По-видимому, он еще не совсем оправился от пережитого им волнения.
Его одутловатую физиономию подергивала судорога, пальцы нервно двигались. «Мы, Баннистер, рассуждаем здесь об одной истории», — сказал Сомс.
«Слушаю, сэр». «Это вы позабыли в двери ключ?» — обратился к слуге Холмс.
«Точно так, сэр. И надо же было вам оказаться забывчивым как раз в тот день, когда в кабинете были важные бумаги», — продолжал мой приятель. «Точно так, сэр. Вышла большая беда, но мне приходилось забывать вынуть ключ из замка и прежде».
«А когда вы вошли в кабинет?»
«Около половины пятого. В это время мистер Сомс всегда пьет чай».
«И как долго вы пробыли в комнате?»
«Я ушел вскоре после мистера Сомса».
«А вот эти бумаги на письменном столе вы пересматривали?»
«О, разумеется, нет, сэр, зачем мне это делать?»
«Но как же так случилось, что вы забыли ключ в замке?»
«У меня в руках был чайный поднос. Я хотел вернуться и вынуть ключ, а потом позабыл».
«А во внешней двери пружинный замок?»
«Никак нет. Так что дверь все время оставалась открытой».
«Точно так».
«Значит, человек, который забрался в комнату мистера Сомса, мог выйти через дверь?»
«Да, сэр».
«Вы были очень взволнованы, когда мистер Сомс вернулся и позвал вас к себе?»
«Точно так, сэр. Я уже много лет здесь служу, и никогда такого несчастья не случалось. Я чуть не упал в обморок, сэр».
«Да, я это знаю. А скажите, где вы стояли, когда почувствовали себя дурно?»
«Где я стоял, сэр?» «Да вот здесь, около двери».
«Странно. Очень странно.
Почему же вы не сели на ближайший стул, а пошли вот туда, в угол?»
«Не знаю, сэр. Мне было нехорошо, я не думал о том, где мне лучше сесть».
«Верно, верно, мистер Холмс», — вмешался Сомс. «Баннистер был страшно взволнован, он не помнил себя. Он просто сделался сам не свой».
«Итак, когда ваш барин вышел, вы остались здесь?» — продолжил Холмс, обращаясь к слуге.
«Я пробыл здесь, сэр, минуту или две, а потом запер дверь и ушел к себе в комнату».
«Кого же вы подозреваете, Баннистер?»
«Ничего вам не осмелюсь сказать на этот счет, сэр.
По моему мнению, во всем нашем университете не найдется ни одного джентльмена, который бы мог решиться на такой поступок. Извините меня, сэр, но я этому не могу поверить».
«Благодарю вас.
Больше мне ничего не нужно», — произнес Холмс, затем, точно припомнив, что-то добавил.
«Еще один вопрос.
Вы никому из трех джентльменов, живущих в этом корпусе, не говорили о том, что случилось?»
«Нет, сэр, я никому ни слова не сказал».
«И никого из них не видали?»
«Никого, сэр».
«Очень хорошо. А теперь, мистер Сомс, нам хотелось бы прогуляться по двору».
Мы вышли во двор. В окнах всех трех этажей горел огонь.
«Все ваши три птички сидят в своих гнездышках», — сказал Холмс.
«Это что такое? Один из студентов, по-видимому, чем-то взволнован».
На спущенной шторе одного из окон быстро двигалась человеческая тень. Это студент-индус ходил взад и вперед по своей комнате.
«Хотелось бы мне поглядеть на всех троих», — сказал Холмс. «Это можно сделать?»
«На свете нет ничего трудного», — ответил Сомс.
«Комнаты эти самые старинные во всей коллегии, и к нам нередко наезжают туристы осматривать наш дом. Пожалуйста, я вас провожу».
«Только, пожалуйста, не называйте нас», — прошептал Холмс.
Сомс постучался в дверь. Джилл Крист был высокий, тонкий, белокурый молодой человек. Принял он нас очень любезно. Комната, занимаемая студентом, была действительно очень интересная. Архитектура переносила мысли в средние века. Холмс пришел в восторг от стиля помещения, стал срисовывать одну из фресок, сломал свой карандаш и попросил студента одолжить ему перочинный ножик. Та же история с карандашом Холмса повторилась и в комнате индуса. Это был маленький, смуглый человечек с крючковатым носом. Глядел он из-под лобья, недоверчиво, и был ужасно рад, когда мистер Холмс перестал рисовать, и мы ушли. Я все время наблюдал за Холмсом, но лицо его было непроницаемо. Мне казалось, что он не нашел того, чего искал. В третьей комнате мы потерпели фиаско. Двери нам не открыли, а вместо этого мы услышали свирепую рогань. Макларен ревел, как бык. «Что за черти здесь таскаются?» — услыхали мы. «Завтра экзамен, мне некогда принимать гостей. Ступайте к черту!» Мы пошли вниз по лестнице. Сомс был весь красный от гнева. «Удивительно грубый малый», — заговорил он. «Ну, положим, он не знал, что-то я стучусь, но все-таки нельзя же быть таким невежливым. Кроме же того, при теперешних обстоятельствах его поведение прямо-таки подозрительно». На эти слова Холмс ответил очень курьезным вопросом. «А скажите мне, какого роста этот Макларен?» «В точности ответить вам на это, мистер Холмс, я едва ли могу. Он ростом выше индуса, но ниже Джилкриста. Ну, примерно 5 футов». «Это очень важно знать», — сказал Холмс, и потом совершенно неожиданно добавил. «Ну, теперь, мистер Сомс, я пожелаю вам спокойной ночи». Тутор был поражен и испуган этими словами. «Боже мой!» — воскликнул он. «Неужели вы меня покинете, мистер Холмс? Вы, по-видимому, забыли, в каком ужасном положении я нахожусь. Ведь мне нужно покончить это дело не позднее нынешнего вечера. Завтра экзамен. Не могу же я отложить экзамен своей властью. Надо решать на чем-нибудь». «Оставьте все так, как есть», — ответил Холмс. «Я забегу к вам завтра утром, и мы все выясним как следует. Возможно, что я вам выясню многое из того, что вам интересно. А пока сидите у моря и ждите погоды».
«Очень хорошо, мистер Холмс.
Главное, будьте спокойны, не тревожьтесь ни о чем. Мы уж постараемся уладить все ваши затруднения. Черную глину и обрезки от карандаша я, если позволите, возьму с собой. Спокойной ночи». Мы вышли во двор. Там было совсем темно. Холмс еще раз взглянул на окно. Индус продолжал маршировать взад и вперед по своей комнате. Джилкрист и Макларен не подавали признаков существования.
«Ну, что вы думаете об этом деле, Ватсон?»
— спросил Холмс, когда мы вышли на улицу. «Это маленькая салонная задачка, нечто вроде фокуса с тремя картами, не правда ли? Перед нами трое молодых людей. Надо угадать, кто из трех виноват в этом деле. Надо сделать выбор. Вот вы, кого бы выбрали?» «По-моему, виноват тот грубиян, который живет на верхнем этаже. Кстати, он вел себя из рук вон плохо. Впрочем, мне подозрителен и индус. Очень уж он лукав. И к чему это он все время шагает по комнате? Ну, это ничего не значит. Он просто зубрит. Вы знаете, у многих ведь есть эта повадка учить наизусть, шагая взад и вперед. Но индус держал себя с нами довольно-таки подозрительно». «А как вы стали бы держать себя в таком случае? У вас завтра экзамен, вы заняты, а к вам в комнату ввалилась целая ватага чужих людей и мешает вам работать. Нет, Ватсон, все это пустяки. Перочинные ножи, карандаши. Ну, это все в порядке. Единственное, кто меня подвергает в недоумении, так это лакей Баннистер».
«Да, Баннистер, слуга Сомса», — продолжал Холмс. «Мне ужасно интересно узнать, какую роль он играл в этой истории».
«Ну, это человек, по-видимому, честный и добросовестный».
«И мне он показался честным, и этот меня более всего избивает с толку».
«С какой стати честному человеку?»
«Погодите, вот как раз напротив нас пищебумажный магазин. Начнем-ка наши розыски».
В городе было всего 4 более или менее значительных пищебумажных магазина. В каждом из них Холмс показывал обрезки карандашей и просил дать ему точь-в-точь такой же карандаш. Торговцы отказались, однако, удовлетворить эту просьбу. По словам всех четырех, выходило, что требуемый карандаш по размерам более обыкновенного и что его можно получить только по заказу. Холмс не был огорчен неудачей, он только пожал плечами.
«Нет нам счастья, Ватсон», — сказал он. «Карандаш этот был кратчайшим путем к нашей цели, но от этого пути ровно ничего не выходит. Нить оборвана. Беды, впрочем, в этом большой нет. Я, кажется, и без карандаша могу в данном случае вполне обойтись».
Он взглянул на часы. «Однако, дорогой мой, времени уже порядочно, около 9 часов. А наша хозяйка обещала нас угостить зеленым горошком в 7:30. А все вы виноват, Ватсон. Вечно курите свой табак и запаздываете к обеду. И меня-то вы совсем сумели развратить. Дождемся мы оба с вами, что она откажет нам от квартиры. Впрочем, пусть отказывает. Мы так или иначе успеем решить задачу о нервном туторе, забывчивом слуге и 3 предприимчивых студентах».
Весь вечер затем Холмс более не разговаривал. Я только заметил, что после обеда он долго сидел за столом, очевидно, о чем-то раздумывая. «Знаете, Ватсон, — сказал он, — нам пора идти в коллегию Святого Луки. Вы можете обойтись как-нибудь без завтрака? Разумеется, могу. То-то. А ведь Сомс теперь находится в ужасной тревоге. Он ждет наших разъяснений. А вы сможете дать ему эти разъяснения? Кажется, могу. Значит, вы нашли разгадку? Да, милый Ватсон, я решил эту задачку. Ну так что же вы узнали? А вы что же думаете? Вы думаете, что я напрасно сегодня обеспокоил себя? Ведь я, батюшка, сегодня в 6 часов поднялся и по меньшей мере 5 миль отмахал. 2 часа я здорово работал, и зато теперь у меня кое-что есть. Поглядите-ка». Он разжал руку. В ладони у него лежали 3 кусочка черной тестообразной глины. «Но у вас вчера были только 2 комочка этой глины», — воскликнул я, — «а сегодня 3. Кусочек номер 3 добыт оттуда же, откуда пришли кусочки номер 1 и номер 2. Ну что вы, Ватсон, собирайтесь, пора идти. Избавим Соуза от его скорби».
Когда мы вошли в кабинет тутора, он был вне себя от волнения и имел совсем жалкий вид. Да и как было не волноваться? Еще 9:45, и должен начаться экзамен. Что было делать Сомсу? Огласить происшедшее? Спровоцировать скандал или же сделаться самому тайным сообщником виновного студента? Увидав Холмса, он весь задрожал и, вытянув руки вперед, бросился к нам навстречу. «Благодарение Богу за то, что вы пришли, а я здесь просто с ума сходил от страха, думал, что вы уж отчаялись и бросили это дело. Ну что же? Что же мне делать? Можно приступать к экзамену?»
«Понятное дело. Пусть экзамен идет своим чередом», — ответил Холмс.
«Ну а как же этот негодяй? Он не будет экзаменоваться». «О, значит, вы знаете виновного?»
«Думаю, что знаю. Как вы уже мне говорили, мистер Сомс, дело это не подлежит огласке. Стало быть, нам приходится присвоить себе некоторые полномочия. Мы устроим маленький военно-полевой суд. Вы вот садитесь здесь, мистер Сомс, а вы, Ватсон, здесь. Я буду председателем и займу кресло посередине. Не правда ли? Мы так будем иметь внушительный вид. Преступник вострепещет и почувствует раскаяние. Будьте любезны, позвоните».
Вошел Баннистер. Взглянув на нас, он вдруг попятился. Очевидно, наш шутливо-торжественный вид его напугал.
«Будьте любезны, затворите дверь», — произнес Холмс. «Хорошо. Но теперь мы вас просим, Баннистер, рассказать всю правду о вчерашнем происшествии».
Слуга побледнел до корней волос. «Да я и так вам все рассказал, сэр», — сказал он.
«И у вас нечего добавить?»
«Ничего, сэр».
«Хорошо. В таком случае я сам вам сообщу кое-что. Помните, вы почувствовали себя вчера дурно и сели вон на тот стул?»
«Помню, сэр».
«Ну, так я вам скажу, что вы сели на этот стул для того, чтобы спрятать одну вещь. Если бы мистер Сомс увидел эту вещь, он догадался бы о присутствии здесь человека, которого вы, Баннистер, скрывали».
Теперь лицо старого слуги стало совсем белеть. Он напоминал собой мертвеца.
«Ну что вы, сэр? Да у меня и на уме ничего подобного не было», — забормотал он.
Лицо Холмса стало до приторности любезным. «Я делаю только предположение, Баннистер», — произнес он. «Откровенно признаюсь, что доказать этого предположения я не могу.
Но есть кое-что, что я знаю наверняка. Как только мистер Сомс ушел, вы встали и выпустили человека, скрывавшегося в этой спальне».
Баннистер долго шевелил губами, прежде чем ответить. Наконец он произнес:
«В спальне никто не прятался, сэр».
«Ай-яй-яй, это уж нехорошо, Баннистер. Когда вы опровергли мое предположение, я ничего не мог вам возразить. Но а теперь скажу вам прямо, вы лжете».
Лицо слуги стало угрюмым и вызывающим.
«Я говорю правду», —
сказал он упрямо.
«Ай, как нехорошо.
Признайтесь-ка лучше, Баннистер. Я говорю правду, сэр, в спальне никого не было».
«Ну, в таком случае мы вас не будем более допрашивать, а попросим вас стать вот здесь, у двери, ведущей в спальню. А вас, Сомс, я попрошу лично сходить за юным Джилкристом и привести его сюда».
Тутор вышел и через минуту вернулся вместе со студентом.
Это был очень красивый молодой человек. Высокий, стройный, гибкий. Походка у него была быстрая и энергичная. Лицо симпатичное и открытое.
Он посмотрел на нас. Его глаза, большие и голубые, выражали смущение. Затем его взгляд упал на Баннистера, и смущение студента возросло еще более.
«Затворите, пожалуйста, дверь», — сказал Холмс.
«Ну-с, а теперь, мистер Джилкрист, мы здесь одни, никто нас не может услышать. Предупреждаю вас, что все, что будет сказано здесь, останется навсегда и для всех тайной. Мы можем быть откровенны друг с другом. Нам хотелось бы знать, мистер Джилкрист, каким образом вы, человек честный, могли решиться вчера на такой поступок».
Несчастный молодой человек отшатнулся назад и поглядел на Баннистера. В этом взоре явно читался ужас и упрек.
«Нет, нет, мистер Джилкрист, я ничего не говорил, ни одного слова!» — воскликнул слуга.
«Зато вы признались теперь», — произнес Холмс и, снова обратившись к студенту, продолжал.
«Сами видите, сэр, теперь, после этих слов Баннистера, ваше положение стало окончательно безнадежным. Лучше всего будет, если вы признаетесь».
С минуту Джилкрист стоял неподвижно, стараясь овладеть охватившим его волнением. Затем он вдруг приблизился к письменному столу, упал на колени и, закрыв лицо руками, начал отчаянно рыдать.
«Ну, успокойтесь», — ласково произнес Холмс. «Человеку свойственно заблуждаться. Вас никто не решится назвать закоренелым преступником. Мне кажется, мистер Джилкрист, что вам трудно говорить в настоящую минуту. Позвольте, я сам расскажу мистеру Сомсу, как все это произошло. Если я в чем-нибудь ошибусь, вы меня поправите. Вам, конечно, ведь все равно. Не трудитесь отвечать, молчание есть знак согласия. Итак, слушайте. Надеюсь, мистер Джилкрист, что я не взведу на вас ни одного напрасного слова. Вы мне сказали, мистер Сомс, что никто не мог знать о том, что корректура экзаменационного листа находится в вашем кабинете. Знал об этом только типограф, но винить его в этом было бы нелепо. С какой стати ему было забираться в ваш кабинет? Он мог бы скопировать текст у себя в типографии. Что касается индуса, то я его ни одной минуты не подозревал. В то время как он был у вас, корректуры лежали свернутыми в трубку, и он не мог бы догадаться, что это экзаменационный лист. С другой стороны, я не мог приписывать дело только случаю. Человек случайно вошел в комнату, хозяин которой случайно отсутствовал. На письменном столе опять-таки случайно лежали корректуры. Такое совпадение недопустимо, и я эту возможность отвергнул. Для меня было ясно, что человеку, проникшему в ваш кабинет, было известно о том, что корректура экзаменационного листа лежит на вашем письменном столе. Требовалось выяснить, каким образом он это узнал. Вы помните, мистер Сомс, как я подошел со двора к окну вашей комнаты и стал его осматривать? Вы предположили, будто я думаю, что кто-нибудь мог проникнуть в ваш кабинет через окно.
Это белым-то днем под глазами людей, обитающих в противоположном корпусе. Ваше предположение, Сомс, меня рассмешило. Оно было, простите меня, совершенно нелепое. Я предположил, что кто-нибудь проходил мимо и, заглянув в окно, увидел на столе корректуру. Вот для этого-то я и измерял расстояние от окна до земли. Мне хотелось определить рост этого человека. Во мне, мистер Сомс, 6 футов, и окно для меня все-таки оказалось чересчур высоко. Человеку ниже меня ростом нечего и думать о том, чтобы заглянуть в вашу комнату. Таков был мой первый вывод. Я подумал, что один из ваших студентов должен быть человеком громадного роста, и что за этим-то великаном и надо старательнее всего следить. Затем я исследовал комнаты изнутри. Свои наблюдения над боковым столом около окна я сообщил вчера. Что же касается большого стола, то его осмотр не дал ничего существенного. Затем вы стали описывать студентов. О мистере Джилкристе вы мне сообщили, что он занимается атлетикой и особенно усердно упражняется в прыжках. После этих ваших слов мне стало ясно все. Оставалось дополнить следствие некоторыми вещественными уликами, что я и сделал. Вы хотите знать, как это случилось? Случилось это вот как. Мистер Джилкрист провел вчера свое послеполуденное время на атлетической арене, упражняясь в прыжках. Он шел по двору коллегии, неся свои башмаки в руках. Вам известно, конечно, что башмаки для прыжков снабжены острыми и длинными шипами. Проходя мимо вашего окна, он увидал, благодаря своему росту, что на письменном столе лежат корректуры. Он сейчас же догадался, что это за корректуры. Все это еще полбеды, как говорится, но вот юноша входит в дом, идет мимо вашей двери и видит ключ в замке. И вот ему приходит в голову внезапная мысль войти в кабинет и удостовериться в правильности своего предположения. Действительно ли корректуры, виденные им со двора, есть корректуры экзаменационного листа? Опасности никакой не было. Ибо если бы он случайно столкнулся в комнате с вами, он сказал бы вам, что пришел о чем-нибудь посоветоваться. Юноша вошел в комнату, посмотрел корректуры и поддался соблазну. Башмаки он положил на письменный стол. «А что вы, сэр, положили на стул около окна?» «Перчатки», — ответил Джилкрист. Холмс торжествующе поглядел на Баннистера и продолжал. «Итак...» Он положил перчатки на стул и стал списывать корректуру один лист за другим. Молодой человек расспросил и узнал, что Тутер будет возвращаться главными воротами и что он увидит его возвращение. Но вышло иначе. Мистер Сомс вернулся боковыми воротами. Он услыхал его шаги около самой двери. Путь к отступлению был отрезан. Забыв о перчатках на стуле, мистер Джилкрист поспешно схватил башмаки с письменного стола и спрятался в спальне. «Будьте любезны взглянуть на эту царапину на столе. С этой стороны царапина чуть заметна, а по направлению к двери, ведущей в спальню, она углубляется. Это одно указывает, что башмаки кто-то тащил со стола именно в этом направлении, и что этот кто-то спрятался там, в спальне». Земля, налипшая на шип башмака, осыпалась и осталась на столе. То же самое повторилось и на полу спальни. Ну так вот, могу прибавить только, что сегодня утром я посетил атлетическую арену и видел там эту липучую черную глину. Она покрывает собой всю арену. Образчики взял с собой, вот он, и взял с собой и опилок. Ими усыпана арена, чтобы атлеты не скользили. Следы этих опилок мы нашли вчера в комочках черной глины. Правильно я все передаю, мистер Джилкрист? Да, сэр, совершенно правильно, — ответил студент. Боже мой, неужели вы ничего более не скажете, Джилкрист? — воскликнул Сомс. Студент выпрямился и произнес. Нет, сэр, скажу. Я хотел это сказать вам, когда входил в комнату, но у меня голова пошла кругом. Я обезумел от стыда, узнав, что мой поступок известен вам. Вот, мистер Сомс, письмо, которое написал вам сегодня рано утром, после ночи, проведенной без сна.
Заметьте, я писал это письмо, еще не зная, что мой грех открыт. В этом письме вы, между прочим, прочтете следующее. Я решил не держать экзамена. Мне предложили место в полиции Родезии, и я безотлагательно уезжаю в Южную Африку.
Мне очень приятно узнать, что вы не хотели воспользоваться незаметным преимуществом перед товарищами. Но что же заставило вас переменить намерение? — спросил Сомс.
Джилкрист указал на Баннистера. «Вот этот самый человек напомнил мне о порядочности», — сказал он.
«Подойдите-ка, Баннистер», — сказал Холмс. «Вы слышали, что я говорил?» «Из сказанного явствует, что, оставшись здесь один, вы выпустили молодого человека в коридор и затем вышли сами и заперли дверь. Невероятно, чтобы молодой человек мог уйти через окно. Расскажите-ка нам обо всем этом и объясните, чем вы руководствовались в своих поступках».
«Все очень просто, сэр», — ответил старик. «Но только вы, несмотря на свою догадливость, узнать этого никак не могли».
«Было время, сэр, когда я служил дворецким у сэра Джебера Джилкриста, батюшки этого молодого джентльмена. После того, как старый барин разорился, я поступил служить сюда, но своего старого хозяина никогда не забывал и служил его сыну верой и правдой. Вчера, сэр, как эта тревога-то поднялась, я вхожу сюда и вижу на стуле перчатки мистера Джилкриста. Я сразу понял, в чем дело, и думаю, ну, будет беда, если мистер Сомс эти перчатки увидит. И вот, сэр, я шлепнулся на этот стул и сидел на нем до тех пор, пока мистер Сомс не ушел к вам. А как только он ушел, выходит из спальни мой бедный молодой барин. Его еще маленького на руках нянчил и рассказывает мне все, как было. Что ж, сэр, вполне понятно, что я захотел его спасти от беды. А кроме того, я барину доложил, что он поступает не как следует, что его покойный батюшка так бы не поступил, что обманывать мистера Сомса не нужно. Вот и все, сэр. Неужто я поступил плохо?»
Холмс вскочил с кресла и весело ответил.
«Нет, Баннистер, вы поступили совсем неплохо. Но вот, видите, Сомс, мы разрешили вашу маленькую задачку, а теперь нам пора домой. Нас ждет завтрак. Пойдемте, Ватсон. До свидания, мистер Джилкрист. Я уверен, что в Родезии вас ожидает светлое будущее. Вы сделали ошибку, исправили ее сами, и дай вам Бог всего хорошего». «Счастливого пути!»